«Кстати, кто там на иконе?» Мы подошли поближе. Икона была старой, из потемневшего серебра. Трудно сказать, кого имел в виду мастер, но во всяком случае, по-моему, это дама, заметил Вильбо самым светским тоном. По крайней мере, я представлял святого Патрика несколько иначе.
«Юлия, что вы скажете?» — осведомился я.
На девушку жалко было смотреть. Она втянула голову в плечи, несколько раз совершенно безнадежным видом взглянула на равнодушный серебряный лик и внезапно всхлипнула.
«Франсуа, Шарль, я, мы...»
«Нашли не ту часовню», — кивнул я. «Сейчас будем кому-то отрывать голову. Начнем с ушей». Бедная девушка отшатнулась, словно и вправду опасаясь за свои ни в чем не повинные уши.
«Франсуа, не надо», — осторожно начал Вильбо. «В конце концов, у нас есть карта. И фонари, которые погаснут через полчаса», — охотно согласился я. «Ну, раз уж пришли, давайте поглядим».
Ступенек было 7. За ними оказалось небольшое круглое помещение и еще одна арка, на этот раз украшенная надписью. «Святая Клотильда, помилуй нас», — разобрал Вильбо. Кажется, с дамой вопрос разъяснился. «А это что?» Прямо в проходе лежало нечто, темное, странной формы. От деревянной рукояти остался лишь прах, ржавчина проела железо. «Алебарда», — рассудил Шарль. «Чем дальше, тем интересней». Он оказался провидцем. В большом темном помещении ничего, кроме остатков алтаря, когда-то сложенного из неровных гипсовых плит, не напоминало о святой Клотильде. Зато в углу темнела огромная груда ржавого железа. Старые кирасы, высокие островерхие каски, рассыпавшиеся при первом прикосновении наконечники копий. «Кажется, аркебуза». Шарль поднял с пола нечто бесформенное с огромным широким раструбом. «Впрочем, ручаться не могу».
«Смотрите!»
На белой стене темнела огромная надпись, выполненная яркой краской. «Святая Лига! Боже, убей всех гугенотских собак!» — прочитал я. «Кажется, христианским всепрощением здесь и не пахло. Шарль, можете написать статью. По-моему, весьма поучительно». «Тайное убежище католической лиги». Вильбо пнул ногой одну из касок, превратив ее в труху. «Да, поучительно. Что, однако, не облегчает нашего положения. Давайте-ка поглядим на карту». Мы расстелили план поверх какой-то кирасы. Я поднес фонарь. «Юлия», — позвал Вильбо, — «присоединяйтесь». Ответа не было. Похоже, гражданка-доктор все еще опасалась за целостность своих ушей. «Не понимаю», — наконец заметил Шарль, несколько минут тщательно водивший пальцем по карте. «Правда, здесь какой-то крестик. От перекрестка тачки вели 2 прохода», — рассудил я. «Но тот, по которому мы пошли, очевидно, свернул в сторону. Вернее, свернули мы. А на карте его попросту нет. Наверное, пробили позже».
«Граждане, вы меня не растерзаете?» — послышался дрожащий голос из темноты. «Я не знаю, как это получилось. Я не хотела».
«Кто вас знает, Юлия?» — обреченно вздохнул я, хотя и понимал, что добивать бедную девушку грешно. «Но поскольку всем нам грозит долгая и мучительная смерть...» «Франсуа, прекратите!» — не выдержал Вильбо. «Юлия, нам ничего не грозит. Если мы погасим один фонарь, — закончил я, — масла осталось немного, будем экономить. Ну, какие предложения? Вернемся?» Ответом было унылое молчание. Мне и самому не хотелось возвращаться, но блуждать среди сырого гипса, да еще в полной темноте... «Дорогу я помню», — вздохнул наконец Вильбо. «Кресты, потом эти цифры». «Да, я встал. Пошли». Уходя, я обернулся. Груда ржавого оружия, красная краска на белом гипсе, развалины алтаря. 2 века назад здесь шла война. Легисты резали гугенотов, гугеноты убивали легистов. И за что? Месса или обедня? Какая чушь! Страшно подумать, но века через два и наша война того и гляди покажется потомкам дикой нелепостью. Нет, не может быть. Мы дрались за Францию, за короля, за церковь. Но ведь и Георг Гиз думал, что спасает отечество. Уже на ступеньках я остановился. Точнее, что-то остановило. То ли легкий шорох, не походивший на звон очередной неосторожной капли, то ли тьма впереди, показавшаяся особенно густой. Я замер. Сзади о чем-то переговаривались мои спутники. В руке чуть слышно потрескивал фонарь. Но я уже знал. Мы не одни. Кто-то был впереди, за черным пологом. И этот кто-то тоже всматривался в темноту. Впрочем, мой фонарь упрощал ему задачу. Медленно, стараясь не делать резких движений, я повернул голову.
«Шар! Девчонку за стену! Оружие!»
Больше всего я боялся, что Вильбоа начнет, как всякий штатский, многословно требовать объяснений, а то и появится в проходе со вторым фонарем, чтобы неизвестный ни в коем случае не промахнулся. Но сзади молчали, затем до меня донеслось негромкое «Есть!» и почти тут же возмущенный голос гражданки Тома, протестовавшей против насилия. Впрочем, протестовала Юлия, следует отдать ей должное, все-таки шепотом. Я не двигался, затем стал медленно поднимать фонарь, надеясь отогнать тьму еще на несколько шагов, что оказалось ошибкой. Я понял это почти сразу, но сделать ничего не успел. Из темноты донесся грохот. В глаза ударила вспышка, и фонарь плеснул во все стороны стеклом и горящим маслом. Да, я ошибся, но тот, кто стрелял, тоже. Если он думал ослепить меня, то это удалось лишь наполовину. Через миг я уже был внизу, вжимаясь в мокрую гальку, покрывавшую пол. Пламя уже гасло, но света вполне хватило, чтобы разглядеть черный силуэт у противоположной стены. Я невольно хмыкнул. Будь у меня пистолет, разбитый фонарь стоил бы этому Вильгельму Телю простреленной головы. Впрочем, незачем было быть столь кровожадным. Все-таки он стрелял по фонарю. «Франсуа, где вы?» — послышался растерянный голос Вильбо. Но я не стал отвечать. А вдруг Вильгельм Тель хорошо стреляет на звук? Впереди, внезапно, совсем близко, послышался шорох. Неизвестный был рядом. Он двигался тихо, почти бесшумно, и лишь скрип гальки выдавал его. Я быстро обернулся. Только бы Шарль не вздумал высунуться. «Бросай оружие!» «Синяя сволочь!» Молодой задорный голос прозвучал буквально под ухом. «Выходи по одному, а не то!» Вначале я не поверил своим ушам. Затем все-таки понял и едва удержался от смеха. «Ха, вот так встреча!» «А не то что?» Я повернулся к неизвестному, надеясь на его здравый смысл. Если уж он решил вступить в переговоры... Тишина молчала. Затем тот же голос, но уже растерянный и даже робкий, повторил: «Бросай оружие, синее! Смерть Христова! Господин Дюлюсон, это вы?» Нельзя сказать, что последняя фраза привела меня в восторг. Слишком часто меня стали узнавать в славном городе Париже. Но это все же лучше, чем начинать боевые действия с сомнительным исходом. «К вашим услугам!» Я встал и принялся приводить в порядок плащ. «Если вы еще будете так любезны и зажжете фонарь?» «Конечно, сию минуту, господин Дюлюсон!» Я оглянулся и заметил в проходе темный силуэт. Похоже, Вильбо решил прийти мне на помощь. Я не стал его прогонять. Стрельба явно откладывалась. Фонарь вспыхнул. Невысокий молодой человек с военной выправкой, которую не могла скрыть нелепая санкюлотская одежда, шагнул ко мне, но, не доходя двух шагов, остановился, став по стойке смирно. «Господин полковник, лейтенант армии Его Величества Сурда к вашим услугам!»
«Лейтенант Сурда!»
«Ну, конечно, Николя Сурда! Имя в списке!» «Что за церемонии!» Я пожал широкую крепкую ладонь, начиная понимать, что когда-то хорошо знал этого человека. молодое чуть скуластое лицо и глубокий шрам, пересекающий его наискось. Похоже, лейтенант Сурда задира не только на словах. Конечно, я знал его не в санкюлотском тряпье. Он тоже помнил меня другим. «Извините, господин Дюлюсон», — парень вновь смутился, — «я, так сказать, проштрафился, фонарь вам разбил, но смерть Христова! Менее всего ожидал встретить вас здесь». Кое-что прояснилось. Дебац не ошибся относительно моего прежнего звания. Впрочем, мне это интересно. Сурда, скорее всего, из организации Дантрега. Он хорошо знал меня, прежнего. «Шарль! Юлия!» — позвал я. «Выходите! Война отменяется!» Из прохода появился мрачный Вильбо с двумя пистолетами наготове. Из-за его плеча выглядывала любопытная физиономия гражданки Тома. «Николя Сурда!» Лейтенант коротко поклонился и внезапно широко раскрыл глаза.
«Мадемуазель де Тома? Бог мой! Вот так встреча! Вы меня не помните?»
Да, мир оказался тесен. Впрочем, Юлия явно не спешила признавать прежнее знакомство.
«Помилуйте, мадемуазель!» — заволновался лейтенант. — Я ведь знаком с вашим батюшкой. Бывал у вас. Конечно, еще без этого. Рука на миг коснулась страшного шрама. — Я сын Антуана Сурда. Мой отец...
— Помню. Без всякого энтузиазма откликнулась девушка. — Вы были почему-то уверены, что хорошо танцуете котильон. И, между прочим, все время наступали мне на ноги.
Сурда растерянно поглядел на меня, словно ожидая помощи. Но не в моих силах было защитить его от гражданки Тома. Впрочем, пора было овладевать инициативой, иначе лейтенанта могло потянуть на расспросы.
«Итак, господин Сурда, что вы тут делаете?»
Но парень удивленно оглянулся в сторону темного зала. «Вероятно, то же, что и вы. Только что проводил Анжуйской дорогой несколько бедолаг. Теперь возвращаюсь».
«Анжуйская дорога?» — поразился Вильбо, до этого молчавший и поглядывавший на бравого лейтенанта с явным подозрением. — Подземный ход, по которому анжуйцы проникли в Париж. Но ведь это легенда.
Сурда улыбнулся, и я тут же вспомнил разговор с Титаном. Да, синие не зря стерегли катакомбы.
— Мы ищем часовню святого Патрика, — пояснил я, — но, похоже, сбились с дороги.
Николя кивнул. — Так точно. Это совсем не здесь. Честно говоря, вы здорово промахнулись.
Я покосился на гражданку Тома, и та поспешила отвести взгляд. Если желаете, я вас провожу. Я, в общем-то, спешу, но отсюда идти минут 40. Я поглядел на своих спутников и кивнул. В конце концов, наше знакомство со святой Клотильдой завершилось не так уж плохо.